Елена Серебрякова. «Принцесса из тайги». Автор, 2023 год. Ехать в холодный сибирский город на подписание трудового договора, а подписать контракт на фиктивную помолвку. Могу, умею и успешно практикую. Вот уж не знала, когда вылетала из Москвы, что окажусь заложницей обстоятельств и буду вынуждена справляться с ролями счастливой возлюбленной и грамотного специалиста. Выдержу ли я столько времени веселой командировки, а главное, смогу ли обуздать суровые сибирские морозы и не менее сурового сибирского мужчину? Пролог. Я не любила аэропорты всей душой. Не было ничего хуже, чем толкаться среди толпы людей, утомленных перелетом и духотой в помещении. 200 человек народу, каждый из которых хочет побыстрее пройти процедуру досмотра, забрать свой багаж и юркнуть в машину какого-нибудь родственника, знакомого, или поймать такси, которое стоит здесь бешеных денег. Я никуда не торопилась. Стояла в сторонке, обрабатывая руки антисептическим средством, и мирно ждала, пока по ленте покатится мой черный чемодан с ярко-красной ручкой. Меня никто не встречал, а таксистов здесь пруд-пруди, опаздывать некуда. «Женщина, куда вы лезете? Не видите, что я с ребенком?» — прикричали мне на ухо. Обернувшись, я увидела дамочку лет 35, которая всю дорогу мирно слушала музыку, пока ее ребенок истошно вопил на весь самолет. «Вижу, я вроде не лезла никуда». Воспитание не позволило припираться с этой хамовистой особой. Да и, признаться честно, инстинкт самосохранения советовал не лезть на рожон. До момента посадки самолета мне казалось, что стереотипы о суровых сибирских жителях не больше, чем стереотипы. Однако я, похоже, ошибалась. Коренных жителей Новосибирска и его окраин можно было легко отличить от москвичей, вроде меня, которые прилетели в регион по рабочей встрече или в гости к родственникам. Местные расталкивали друг друга локтями в попытках скорее забрать чемодан с ленты, а гости города скромно дожидались своей очереди в углу. «Ну и встреча, конечно», — сказала я сама себе, поправляя светлое пальто, которое кое-как пережило столкновение с суровым сибирским аэропортом и его обителями. Пусть гостиница окажется приятнее этого места. В Сибирь я прилетела с рабочим визитом. Одна крупная нефтедобывающая компания пригласила меня на полгода за хорошие деньги. От меня требовалось навести порядок, разобраться с отчетностью, предложить пути оптимизации производства. В общем-то, обязанности ничем не отличались от моей работы в столице, вот только платили больше. Конечно, и жить было необходимо целых 6 месяцев вдали от центра страны, но Москва меня не держала. Зарплата на 100 000 больше очень быстро развеяла сомнения. «Иванова Мария, рейс из Москвы», — прочитала я вслух надпись на табличке, которую держал один из встречающих в здании аэропорта. «Очень странно, ведь Иванова Мария — это я, а встречать меня никто не обещал, если только работодатель позаботился о комфортной поездке до отеля. Прошу прощения», — я подошла к крупному мужчине в стеганом пуховике, который держал в руках табличку. «Вы ожидаете меня? Просто я, Мария Иванова, прилетела из Москвы». «Ну, наконец-то!» Не слишком-то дружелюбно пробасил незнакомец и буквально схватил одной рукой мой чемодан, а второй — меня. «Подождите, но мне ничего не говорили о трансфере?» «Документы нужно подписать срочно, Крамской тебе все объяснит». Без лишних подробностей сказали мне. Я была человеком очень недоверчивым, к незнакомым дяденькам в машину не садилась. Особенно к дяденькам, которые больше меня... раза в три. Но этот человек был от Крамского, моего официального работодателя, к тому же говорил о подписании документов трудового договора. А значит, новый начальник и впрямь просто позаботился о том, чтобы гостья из Москвы с комфортом добралась до места. Водитель кивнул мне на дверь черного внедорожника, а сам одним движением закинул чемодан в багажник машины. Я недоверчиво покосилась на странного мужчину, не отличающегося галантностью, но разбираться не стала. В конце концов, я за равноправие полов и, конечно, могу сама открыть дверь машины. Однако водители всегда открывают дверь даме. «Мы едем в отель, да?» — уточнила я, доставая из сумочки антисептик. Хоть машина и выглядела чисто и пахла свежей полировкой, привычки брали верх. «За город, в дом. Документы нужно подписать срочно, а потом уже доставлю тебя в отель». Хотела возразить что-то насчет подозрительной поездки за город и фамильярного обращения на «ты», но... не решилась. После длительного перелета не было сил спорить с этим неотесанным мужланом, не знающим элементарных норм приличия. Клонила в сон. В Новосибирске было 10 часов утра, а в Москве еще 6. Я была привыкшая вставать рано, но бессонная ночь сказывалась, и глаза буквально слипались. «Долго ехать?» — решила уточнить я, чтобы понять, сколько времени придется бороться со сном. «Минут 20. Можешь поспать, если хочешь, я разбужу».
«Я лучше потом в отеле», — ответила недоверчиво, косясь на мужчину через зеркало заднего вида.
Странный водитель был похож на сибиряка из анекдотов. По 2 метра ростом, плечистый, бородатый, с темными глазами и огромными ручищами, которые занимали половину руля. Если бы стереотип о жителе Новосибирска был человеком, он определенно был бы этим мужчиной. К моему большому счастью, водитель не донимал меня вопросами, не курил в машине и даже музыку слушал нейтральную, не вызывающую никаких негативных эмоций. Да и водил он очень комфортно, было совсем не страшно ехать. «Приехали, выгружаемся». Мы остановились у большого загородного дома из желтого кирпича. Территория была обнесена высоким железным забором, а откуда-то изнутри раздавался громкий собачий лай. С долей недоверия я шагнула на сухую тротуарную плитку, осмотрелась по сторонам, где земля задыхалась от грязи и избытка влаги, и тяжело вздохнула. Пригород Новосибирска не походил на теплую сухую Москву. В столице начинала зеленеть трава, дороги покрывались слоем пыли, а выглядывающее солнце напоминало о приближающемся лете. В Сибири же еще царил суровый март. Снега уже не было, однако его последствия ручейками плыли по всем дорогам и тротуарам. «Проходи!» Голос водителя вывел меня из собственных мыслей и заставил поспешить войти на территорию дома. «Мухтар, свои! Даже не думай лаять!» Большой лохматый пес, разгуливающий по участку на своих четырех, с недоверием глянул на меня, а потом на моего спутника, снова на меня и, наконец, печально поджав хвост, ушел спать в конуру. «Все, теперь даже не подойдет близко. Ты только не подманивай его, а то разыграется, может перепачкать».
«Да я и не собиралась как-то», — сказала я, гипнотизируя широкую собачью морду, которую торчала из будки.
В доме нас никто не встретил. Водитель, так и не удосужившийся представиться, сказал мне снять пальто и повесить его в шкаф, а после поманил за собой куда-то вглубь дома. Я мельком осматривалась по сторонам, оценивала симпатичный интерьер, подмечала отменный вкус владельца дома. Здесь было уютно, очень. Много свободного пространства, да и стиль мне нравился. Пожалуй, можно сделать похожий ремонт в своей квартире в Москве. «Мария, наконец-то!» Стоило нам подняться на второй этаж, как из ближайшей к лестнице комнаты вышел мужчина лет 30 в сером классическом костюме. Он выглядел элегантно, сдержанно, очень стильно. Я успела оценить его спортивное телосложение, аккуратную стрижку и дизайнерские очки в тонкой оправе, предназначенные скорее для целостности образа, а не для зрения. Мужчина располагал и даже как-то симпатизировал мне. Почему-то я ожидала увидеть взрослого мужчину лет 50, мудреного стариной и опытного в делах управления компанией, но увиденное превзошло мои ожидания. Впрочем, сейчас речь только о работе. Служебные романы для меня существуют только в кино. Вам уже сказали, что оговоренные сроки немного сдвинулись, поэтому все так сумбурно. Подписать бумаги нужно непременно сейчас, а уже потом отдохнете. Поедете в гостиницу, хорошо?
Да никаких проблем, согласилась я.
Договор ведь тот же, который вы высылали мне на почту? Я могу вам доверять? Безоговорочно. Подпишем, оставите этот экземпляр у себя и проверите, перечитаете.
Хорошо, хорошо.
В любой другой ситуации я бы не поставила своей подписи там, где не изучила каждую буковку. Но мужчина так торопил меня, к тому же я почему-то верила ему, и он просто не мог обмануть. Взглянув лишь на последнюю страницу, где все было точно так же, как в письме на моей почте, я черканула свою подпись и довольно улыбнулась. Подписала. Отлично. Теперь вы официально моя невеста на ближайшие 3 месяца.